Особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну что же, а мы продолжаем цикл программ «Особая история» с Дмитрием Травиным, цикл, который сейчас пока посвящен одному из сериалов, можно уже, наверное, так говорить, сериалов о России 90-х и начала и 2000-х, вот, не прошедшее время. И я приветствую Дмитрия Травина. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Добрый день. Да, конечно, это сериал, я бы сказал, в основном о 90-х и самом конце 80-х. Там 10 серий, и мы сегодня, кажется, уже в четвертый раз будем комментировать интересные моменты этого сериала. Я подчеркиваю, что я его не пересказываю, я его рекомендую смотреть. Но в этом сериале есть серьезные недоговоренные моменты, которым, собственно, и посвящен наш с Валерием небольшой цикл комментариев.
То, собственно, несмотря на то, что там есть какие-то недоговоренные вещи, не означает, что сериал плохой, да, как мы уже говорили не раз про это. Да. Да.
Да, конечно, сериал очень хороший, и там просто в некоторых эпизодах есть существенные моменты с экономикой, без рассказа о которых просто не понять, что происходило. И мы с этого начали наши с Валерием беседы. Ну, явно у сериала не было, при всех его достоинствах, хорошего экономического консультанта, который бы обратил внимание на эти моменты. А может быть, сознательно, поскольку экономика штука сложная, создатели сериала решили это опустить, чтобы не снижать динамизм. Но я не боюсь снижения динамизма. Моя задача как раз прокомментировать те сложные моменты, которые многие пропускают мимо глаз и мимо ушей. Вот, с этого мы начали. Но сегодня я хотел бы поговорить о двух очень удачных сериях. И там, пожалуй, мой комментарий будет сводиться не к тому, чтобы рассказать о каких-то недоговоренных моментах, даже экономических. А я, наоборот, хотел бы подчеркнуть некоторые очень важные политические моменты, которые этот сериал отражает. Я сегодня буду говорить о сериях, посвященных выборам, президентским выборам 1996 года и тому, что следовало сразу после них. В фильме серия «Следующая за выборами» называется «Младый реформат». Это у нас, значит, 7-я и 8-я серия. И мне кажется, эти два эпизода фильма тесно связаны друг с другом, хотя формально вроде бы они довольно сильно должны расходиться. Выборы – это, понятно, о президентских выборах, «Младые реформаторы» – это о том, как в условиях, когда уже вроде все устаканилось, выборов больше нет, можно спокойно управлять страной, как Анатолий Чубайс, Борис Немцов и ряд их молодых соратников, которых, собственно, и называли младореформаторами, как они пытались углубить реформы, но дошли в итоге не до успеха, а до экономического кризиса августа 1998 года. Формально это очень разные серии. Но я сегодня несколько смещу акцент. Я об экономике как таковой, наверное, говорить не буду, хотя если Валерий задаст вопросы, мы об этом обязательно скажем. Но в своем главном слове, которое вот сейчас идет, я хотел бы свести воедино две важных вещи. Выборы в 96-м году прошли успешно для Ельцина благодаря уникальному компромиссу, уникальному союзу, который заключили между собой самые разные силы, которые условно можно назвать проельцинскими, но именно условно. Сейчас я поясню, почему я добавляю это слово. А дальше в 97-98 годах, примерно на протяжении полутора лет, наша страна подходила к тяжелейшему, глубочайшему экономическому кризису в результате того, что этот союз, эта система компромиссов развалилась буквально одномоментно. развалилась катастрофически, развалилась до сих пор по не вполне понятным причинам. Я некоторые комментарии сейчас, некоторые свои соображения на этот счет выскажу, но и мне, хоть я много думал, много читал на этот счет, и мне до конца не ясно, что тогда происходило. Картина перехода от торжества компромиссов к краху всей ельцинской политической конструкции. Вот это движение, которое шло буквально на протяжении 2 лет, с середины 96-го года до середины 98-го, выглядит каким-то невероятным, фантастическим и необъяснимым. Я хочу обратить внимание на то, что с моей точки зрения практически все наши последующие проблемы, о которых так или иначе общество говорит на протяжении последней четверти века, вот этот комплекс проблем вырастает из того таинственного двухлетия, которое до конца объяснить, кажется, и впрямь очень сложно. Итак, смотрите. Серия о выборах 96-го года очень удачная. Мне кажется, удачно именно потому, что сосредотачивается на изображении того, как внезапно возник удивительный компромисс. Эти выборы толкуют вообще по-разному. Кто-то из комментаторов останавливается на том, что была со стороны проельцинских сил какая-то удивительная фальсификация. Ельцин не мог победить, должен был победить Зюганов. И вот все пошло не так из-за вот этих фальсификаций. Об этой проблеме, точнее, в фильме говорится, но это не главное. Говорится, по-моему, все довольно хорошо. И показывается, что никаких доказательств, ну, ни малейших доказательств того, что победил Зюганов, не существует. Все спекуляция. Я не могу, конечно, сказать и обратно. Если меня попросят строго математически доказать, что Ельцин победил, я это делать не могу. Рассуждать об этом могут люди, которые имеют доступ к результатам выбора, имели доступ к результатам выбора, которые, возможно, проводили какие-то математические оценки. Я этим не занимаюсь. Но то, что никогда, нигде, ни в одном комментирующим эти события материале не было ни малейших доказательств победы Зюганова, это совершенно точно. Вот. И мне кажется, что хорошо, что фильм не останавливается на вот этой вот всей ерунде, потому что можно было, конечно, 1,5 часа на вот это все потратить. Это не надо делать.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Второй момент, на котором фильм не останавливается, это тоже очень важно. Такие печальные рассуждения нашей комплексующей, страдающей интеллигенции о том, что поскольку в 96-м году не было полной демократии, выборы проводили с помощью определенных политтехнологических манипуляций, то от этого вот пошли все наши дальнейшие проблемы. Некоторые комментаторы, страдающие об итогах 96-го года, говорят, что надо было дать победить Зюганову, не надо было никаких политтехнологических фокусов. Вот как был у Ельцина рейтинг, там 5% в начале года, так надо было все и оставить, пусть бы Зюганов победил, и тогда бы у нас восторжествовала демократия. На следующих выборах Зюганов проиграл бы, потому что столкнулся бы вот с тем кризисом 98-го года, о котором мы говорили, и у нас установилась бы демократия. Это тоже чистейшие спекуляции, и на этот счет я долго рассуждать не люблю. По-моему, последние десятилетия четко показало, что той институциональной системе, которая у нас установилась в 90-е годы, где нет никаких гарантий прав меньшинств, в этой системе, если политический лидер хочет узурпировать власть, он ее запросто узурпирует. Поэтому я думаю, что если бы Зюганов выиграл в 96-м году выборы, у нас бы до сих пор был бы президент Зюганов. Никаких серьезных оснований считать, что он бы ушел со своего президентского поста, не существует. Зюганов любит власть, доволен властью, даже той, которая у него существует в политической партии. И, конечно, остался. Зюганов уже в 96-м году был лидером мощной политической партии. У него, под его влиянием находились миллионы людей, и бесспорно ему установить длительное президентское правление в 96-м было гораздо легче, чем Путину в 2000-м, поскольку Путин сделал в 2000-м резкую карьеру, а Зюганов медленно, постепенно и основательно шел к своей власти. Так что вот эти размышления насчет Зюганова тоже какая-то ерунда. Теперь главное, вот после этих двух оговорок главное. Что прекрасно показывает фильм «Не прошедшая война». Он показывает, что к весне 96-го года у нас в стране было много разных групп людей, которые так или иначе выиграли от начала реформаторского процесса. Но выиграли по-разному. Это были очень разные люди. Очень молодые и довольно старые, занимавшиеся бизнесом и занимавшиеся политикой, или занимавшиеся журналистикой. Люди, часто враждовавшие друг с другом. Они делили власть, делили бизнес. То есть это были очень разные люди. Именно поэтому я 10 минут назад сказал, что слово «проельцинский» я употребляю с большими оговорками. И вот, когда казалось бы, что эти люди, как волки, должны постоянно друг друга грызть, произошло какое-то чудо. Весной 96-го года они начали договариваться между собой. Во-первых, сошлись разные группы того, что называют олигархами. Они делили собственность, но тут они поняли, что если Ельцин проиграет выборы, у них будут очень большие проблемы. Может быть, ну, в общем, примерно те, которые возникли у олигархов в 2000-е. То есть это можно было предвидеть при победе Зюганова. Все договорились между собой. Все крупные экономические силы между собой договорились. Политики. Политики были очень разные. Скажем, по поводу приватизации были страшные трения между Чубайсом и Лужком. Опять все договорились. Все поняли, что надо сохранять эту систему. Журналистика. Я сам тогда работал в журналистике, знаю, насколько разными были журналисты, как часто они полемизировали друг с другом по поводу того, что происходило в стране. Опять же, возникло общее представление журналистского цеха, за исключением, может, каких-то маргинальных совершенно журналистских структур, возникло представление, что эту ельцинскую систему, этот фактически авторитарный, еще очень недемократический режим, надо поддерживать, потому что все-таки это то, от чего мы все выигрываем. Бизнес получает капиталы, политики получают власть, не связанную со старой политической и коммунистической системой. Журналисты получают свободу слова и возможность свободно размышлять, а не подхалимничать перед властью имущим. То есть все так или иначе, вот эти силы, все так или иначе выиграли. И они начали между собой договариваться. Деятели культуры фактически к ним присоединились. Ну, в фильме показано, это действительно было так, что деятели культуры часто присоединялись за очень большие деньги, которые носили в коробках из-под ксерокса и выдавали им наличные. Но под деятелями культуры я имею в виду не писателей, которые работают для узких интеллектуальных сред, а в основном популярных певцов, которые работают на миллион. Но именно эти деятели культуры, как бы мы к ним ни относились, являются влиятельными людьми. Они могут повести за собой малоразмышляющие, но приходящие на концерты народные массы. Вот так или иначе, по зрелом размышлении или за деньги, в результате долгих переговоров или в результате быстрого озарения, все эти люди вступили в серьезный альянс и проявили себя как мудрые, зрелые европейцы. Если мы посмотрим на историю европейской демократии, мы увидим, что в подавляющем большинстве случаев именно так шла дорога к демократии. Договаривались, приходили к компромиссу. Даже если политические взгляды людей были очень различны. Даже если кто-то был правым, а кто-то левым. Приходили к компромиссам, понимая, что иначе проиграют все. И в 96-м году по итогам президентских выборов я, честно говоря, был очень доволен. Это не значит, что мне жутко нравился Ельцин. У Ельцина было масса недостатков. Это не значит, что я радовался тому, что человек, прошедший через два инфаркта, выиграл выборы, почти не приходя в сознание. Мне это, в принципе, конечно, очень не нравилось. Но мне очень нравилась способность российских элит, российских интеллектуалов приходить к согласию. Мне казалось, что это будет залогом дальнейших успехов наших прямых заводов. А дальше возникла катастрофа. Катастрофа страшная. Катастрофа, которой я не ожидал, многие не ожидали, комментаторы. По-моему, сами участники этой катастрофы совершенно к этому были не готовы. Что с ними происходило, какая-то загадка. В фильме очень удачно показан Владимир Гусинский, которого мы вообще плохо знаем, и который редко появлялся на экранах, хотя и был владельцем телеканала НТВ, редко давал комментарии. Вот здесь он показан очень удачно, как человек умный, мудрый, я бы даже сказал, но произносящий одновременно очень странные фразы. С одной стороны, он отдавал должное Чубайсу, который феноменально организовал в 96-м году вот этот вот союз, компромисс самых разных политических сил. Такого уважительного отношения к Чубайсу в фильме, по-моему, никто не высказывал. Просто удивительно. И в то же время Гусинский говорит о том, что он разошелся с Чубайсом радикально. И дальше мы видим, как он, его телекомпания НТВ, стала просто грубо и цинично топить правительство молодой формы. Вот удивительные вещи. Мне бы, конечно, очень хотелось задать, подробнее проспросить Гусинского, вот как все это сочеталось в его представлении. Но у меня такой возможности никогда не было, и понятно, что уже не будет. Хотя, в отличие от Березовского, Гусинский жив и, наверное, может давать интервью. Вся эта система политического компромисса, который всегда лежит в основе строительства демократии, стала рассыпаться буквально через месяц после президентских выборов. Кстати, вот этот момент в фильме упущен абсолютно. Я не хочу сказать, что это большое упущение, но все-таки, конечно, жаль, что он упущен совсем. Из фильма сразу же после первого тура исчез генерал Лебедь. Вот не должно было быть. Генерал Лебедь очень важная, интересная фигура. Было отмечено, что он стал в результате вот этих самых компромиссов, которые заключили между собой яйцеголовые интеллектуалы с таким матерым, грубоватым генералом. Лебедь стал секретарем Совета Безопасности. И потом все про него забыли. На самом деле, да, и отмечено было самое это главное, то, что он стал секретарем Совета Безопасности, в значительной степени означало, что у Лебедя есть шансы на президентство в 2000 году. И все, про Лебедя забыл. На самом деле, очень быстро возник конфликт между администрацией президента во главе с Чубайсом и Советом Безопасности во главе фактически с секретарем Лебедем. Ну, президент, глава Совета Безопасности, но понятно, что реально им тогда заправлял секретарь. То есть возник острейший конфликт между двумя из трех ключевых политических структур, только что правительство не участвовало в этом конфликте, и Лебедь был отстранен. Вот таинственная история. Казалось бы, все заинтересованы в сохранении этого компромисса. Но он разрушился буквально сразу же. Кто больше виноват, как виноват, не хочу на эту тему рассуждать, какие-то спекуляции предлагать. Просто хочу на это обратить внимание. Лебедь мог вполне стать президентом в 2000 году. Нет никакой гарантии, конечно, что это был бы хороший президент, но в его активе был один очень важный момент. Как боевой генерал, по-настоящему боевой, прошедший Афганистан, еще не будучи генералом, то есть он на фронте был, а не в штабах, Лебедь понимал, что такое кровопролитная война. И совершенно осознанно шел к заключению Хасавюртских соглашений, то есть к окончанию Первой Чеченской войны, заключению мира. И это он сделал очень успешно. Благодаря Лебедю Первая Чеченская война действительно завершилась. То есть глубокое понимание того, что такое война, какой это ужас, у Лебедя было. И это делало его, конечно, хорошим кандидатом на президентство в нулевые годы, в 2000 году, в нулевом году. Ну, а дальше фильм очень подробно рассказывает о конфликте по Связинвесту. Это тоже очень удачный ход автора фильма. И показано, как вроде бы из-за какой-то ерунды рассыпаются все союзы. Олигархи ссорятся между собой, молодые реформаторы занимают жесткую позицию, не идя ни на какие компромиссы. Олигархи, ну, в основном Березовский в фильме показано, что вроде Гусинский в меньшей степени со своим телеканалом, а вот Березовский и его пропагандист Сергей Доренко начали активно топить правительство. И ситуация буквально за полгода дошла до полного разрушения всех политических конструкций, которые с таким трудом выстраиваются. При этом все, насколько можно понять, но, может быть, в меньшей степени Гусинский, были абсолютно уверены в том, что идут верным путем, что теперь коммунизм уже не вернется, все хорошо, мы строим новую Россию, важно от этой России больше оттянуть в свою сторону. Ну, кто-то оттягивал деньги, кто-то, как молодые реформаторы, оттягивали не деньги, а идеи, те принципы рыночной либеральной страны, на которых они хотели строить новую Россию. Но как бы то ни было, каждый тянул в свою сторону, полностью забыв о компромиссе. И только Валентин Юмашев фактически постоянно в своих комментариях говорит о том, что... Ну, я пытался как-то вот сохранить эту систему компромиссов, но ничего у меня не удалось, ничего у меня не получается. Тоже, кстати, характерно. Юмашев стал главой президентской администрации, но даже ему в этой ситуации полного озверения, уж извините за такой жесткий термин, но, в общем, мне кажется, он вполне здесь уместен. В ситуации полной дикости, полного озверения, даже главе кремлевской администрации не удалось привести мудрых людей с большим жизненным опытом к нормальному компромиссу. И дальше в фильме показано, как после этого все полетело. Упал рейтинг Бориса Немцова, хотя он в этих склоках формально вообще не должен был участвовать. Он не занимался Связинвестом. Ну или занимался косвенным образом. Но вслед за Чубайсом полетел рейтинг Немцова. Немцов перестал быть условным преемником, несмотря на симпатии, которые к нему Ельцин испытывал. И дальше начался фактически новый этап российской политической истории, поиск другого преемника. Ну, а из этого поиска выросло все, что у нас происходит за последние четверть века. То есть перелом произошел в 97 году, когда на месте политического союза, политического компромисса возникло вот это вот бешеное озверение. И последнее, что я хочу сейчас сказать. У нас очень много, конечно, говорят о 40 рядах демократов. Вот эта история показывает, что проблема не 40 среди демократов. Проблема возникла не из-за того, что Гайдар поссорился с Явлинским. Политический вес Явлинского был крайне невелик. Ну, конечно, было бы очень хорошо, если бы Явлинский участвовал во всех этих компромиссах, но в 96 году он чуть ли не единственный не пошел ни на какие компромиссы с другой общественностью, выигравшей от реформ 90-х, и обошлись без Явлинского. Явлинский был маргинализирован полностью в 96-м году. А вот то, что переругались люди, которые действительно обладали большим весом, либо огромными деньгами, либо огромным политическим влиянием, либо огромным моральным влиянием, то, что вот эти люди пришли к острому конфликту, это вот катастрофа, это трагедия нашей страны, и это произошло в 97-м году. Я просто вот, если бы было возможно, если бы существовали какие-то школы молодых политиков, ну ладно, таких школ не может быть, но есть университеты, гуманитарные университеты, где сегодня растет будущая политическая элита страны. В общем, скорее всего, мы примерно понимаем, из какой там пятерки университетов, ну, может, десятки, но, скорее всего, пятерки, выйдут люди, которые будут управлять Россией лет через 20-30. Вот я бы там просто показывал эти две серии фильма «Не прошедшее время» вместо уроков, ну, а потом давал комментарии, ну, вот такого типа, как я сейчас делаю. Если у России будущая политическая элита будет способна действовать так, как действовала в 96-м году, у России есть будущее. Если так, как в 97-м году, мы будем переходить от катастрофы. Ну вот на этом я бы свое длинное вступительное слово, наверное, закончил. Давайте обсудим вопрос.
Хорошо, я только призову наших зрителей, обязательно ставьте лайки, потому что это важно для увеличения просмотров. Если вы досмотрели это видео до этого момента, это означает, что оно вам нравится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и, пожалуйста, поддерживайте нас. Нам чрезвычайно нужна ваша поддержка для того, чтобы и в дальнейшем выпускать наши видео. Оставайтесь с нами.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Хорошо. А, значит, вы одну из фраз сказали в ходе своего выступления, что в 96-м году в России проявили себя как европейцы. Имеется в виду, что договорились, да? Вот что вы имеете в виду? Как, что приходит в голову, когда вы произносите эту фразу? Про какие конкретные договоренности в Европе, с чем это можно было сравнить?
Очень важный вопрос, спасибо большое. Я имею в виду, что Европа – это не европейская демократия, выросла не из каких-то давних-давних корней, которые якобы в Европе имелись тысячи лет назад. Европейская демократия выросла из компромисса. Скажем, английская демократия появилась не потому, что в XIII веке, в 1215 году, бароны восстали против короля и навязали ему Великую Хартию Вольностей. Тогда никакая демократия не возникла, но возникла, конечно, одна из важных предпосылок, но только одна из многих важных. А вот реально система компромиссов стала развиваться в Англии с конца 17 века и затем активно на протяжении 18-19 веков. И вот эта система компромиссов между самыми разными политическими и экономическими силами привела к тому, что Англия где-то к концу 19 века уже вполне могла считаться по-настоящему демократической страной. Важнейшие элементы, эпизоды, этапы этого становления демократии – это славная революция 1688 года, которая была почти бескровной, потому что основные политические силы договорились о том, что им нужно. Это механизм правления в XVIII веке, при котором король постепенно отдалялся от управления страной, и все больше к управлению страной приходил парламент и правительство, формируемое парламентом. Но, тем не менее, и монархическая власть сохранялась, и парламентская власть сохранялась на основе компромисса. Парламент не стал в какой-то момент говорить королю: «Слушай, король, ты уже устарел, давай мы тебя куда-нибудь в средневековье отправим, теперь вот будет у нас республика как нечто более такое вот правильное». Нет, было понимание того, что для многих политических сил, прежде всего для аристократии, важно сохранение монархии. Нельзя настраивать аристократию против себя. С другой стороны, парламент объединял в себе самые разные политические силы, как аристократию, так и нарождающуюся буржуазию. На протяжении XIX века к этому альянсу стали постепенно, медленно, в результате трех крупных политических реформ подключаться избиратели, которые не проходили раньше по высокому имущественному цензу. То есть к 1830-м годам ничтожная доля англичан участвовала в выборах, а потом постепенно их становилось все больше, больше, больше. И это был мягкий процесс договоренности о подключении масс к развитию демократии. В Англии были моменты, когда там вполне могла произойти революция такого же типа, как во Франции в эти годы происходили. Там не было идиллии. Но французы решали свои проблемы с помощью революции, англичане с помощью все новых и новых компромиссов. Ну и, наконец, завершился этот медленный процесс движения к компромиссам в 20 веке, когда избирательные права получили женщины, довольно поздно, кстати, во многих странах гораздо раньше получили. Но, наконец, вот так вот медленно Англия подошла к полной демократии. И если мы посмотрим в разные европейские страны, мы увидим, что конфронтация приводила к большим проблемам, компромиссы к демократии. Очень кратко скажем. Скажем, Германия. Острейшая конфронтация между коммунистами и социал-демократами в начале 30-х годов резко усилила партию национал-социалистов. И хотя национал-социалисты не могли на свободных демократических выборах взять 50% голосов, так получилось, что президент Гинденбург отдал им, Гитлеру, право формирования правительства, право быть канцлером, потому что, ну, нацисты все-таки набрали очень много голосов, хоть и не доминировали. При нормальном сотрудничестве коммунистов и социал-демократов этого не произошло. А вот после Второй мировой войны, несмотря на острую конфронтацию христианских демократов и социалистов, социал-демократов, демократия установилась, потому что эти политические силы до жесткого противостояния никогда не доходили и все-таки могли сотрудничать в интересах демократии. В Испании такого рода процессы проявились после, скажу даже так, последние годы жизни диктатора Франциско Франко. Сам Франко хотел установления компромиссов в Испании и медленно, постепенно вел страну от своей диктатуры к системе компромиссов. И когда Франко умер, к системе компромиссов повел страну король Хуан Карлос, в Испании восстановилась монархия, и самые разные политические партии, вплоть до коммунистов, готовы были идти на компромиссы, хотя попытка государственного переворота там предпринималась, и все могло бы пойти по-другому. В Польше существовал знаменитый круглый стол, на который пошли и коммунисты, и профсоюзное движение «Солидарность» в конце 80-х годов. И на этом же круглом столе присутствовала католическая церковь, очень влиятельная сила в Польше. И, собственно, из этого круглого стола выросла та польская демократия, которая установилась в начале 90-х годов и уже не прерывалась, как у нас в России, какими-то вот жесткими антидемократическими действиями. Вот эти примеры я могу продолжать проводить и по другим странам. Вот эти примеры показывают, как устанавливается демократия. Россия в первой половине 90-х имела шанс пойти по этому пути. Кроме того компромисса 96-го, о котором я сказал, у нас были другие важные компромиссы. Я уже говорил о том, что массовая приватизация была своеобразным компромиссом, которая привела к тому, что не перестреляли друг друга красные директора и олигархи, а нашли свое место в общей системе. Отказ от запрета Компартии был важным компромиссом. Но в 1997 году рухнуло все. То есть страна перешла просто к ужасающей, бессмысленной красной.
Здесь я просто хотел еще отметить, что есть компромиссы, а есть компромиссы, грубо говоря. И наверняка у кого-то из наших зрителей может возникнуть вопрос. Ну, хорошо, вот 96-й год – это компромиссы и так далее. Но чем как бы это отличается от тех компромиссов, которые там, Владимир Путин достигал, допустим, с лидером Чечни? Да? Или чем это отличается от вообще выстраивания авторитарного режима там, даже в другой стране, когда просто договариваются об определенном балансе? В чем разница?
Смотрите, тоже очень хороший вопрос. Когда мы говорим об авторитарных режимах и даже о абсолютистской монархии, когда мы говорим, надо помнить, что эти системы тоже строятся на компромиссах. Но это, конечно, компромиссы другого рода. Это компромиссы, где одна из сторон явно доминирует, у нее явно больше власти. Иногда это бывает навязанный компромисс, но все-таки это тоже компромисс. Современная историческая наука утверждает, что абсолютистские монархии вовсе не являются диктатурой. Это система, где у короля очень много власти, но он так или и при абсолютизме ликвидируется парламент. Но тем не менее, так или иначе, король все-таки учитывает интересы различных слоев общества. Вот путинская политическая система тоже строилась вначале на компромиссах. Путин очень хорошо понимал необходимость компромиссов. Просто когда мы изучаем нашу новейшую историю, мы часто обращаем внимание на жесткие карательные авторитарные действия. О них интереснее рассказывать. Но мало обращаем внимание на те компромиссы, которые у нас упоминаются в истории, но часто проскальзывают. Посмотрите, сколько говорится о том, как Путин жестко обошелся с Гусинским и Березовским и установил свою жесткую власть над средствами массовой информации. Но мало говорится о том, как политические движения «Единство» пропутинское и «Отечество вся Россия», пролужковское, пропримаковское, объединились на основе компромисса. Мы даже очень плохо знаем, как выстраивались эти компромиссы, настолько комментаторов не интересует эта история. Они так мало упоминают. О ней нет больших серьезных книг. Но, тем не менее, это был важнейший компромисс, который позволил Путину стать фактически лидером всей российской элиты, за исключением элиты нонконформистской, которая потом, ну, ее судьба потом была очень печальной. А вся конформистская элита объединилась с Путиным фактически на добровольных началах. И, допустим, одно из важнейших лиц сегодняшней путинской политической системы, глава Государственной Думы Володин, он вообще-то не путинский человек, он лужковский человек. Он вышел из лужковского движения Отечества и потом уже стал человеком путинским. Вот такого рода компромиссов Путин выстраивал очень много. Были компромиссы в бизнесе. Мы много говорим о деле Ходорковского, которое привело к жесткой ликвидации компании «ЮКОС» и посадке самого Ходорковского. Но мало говорим о том, что кроме Ходорковского практически весь крупный российский бизнес пошел на компромиссы, навязанные, может быть, компромиссы, которые Путин им предложил. Вот как ни печально, может быть, это говорить, Путин показал себя мастером компромиссов. Хотя, конечно, он их использовал там, где не мог использовать какие-то более жесткие методы. И с Чечней, кстати, произошло то же самое. В конечном счете была осуществлена так называемая чеченизация конфликта. То есть вместо стенки на стенку российская армия, российские федералы против чеченских боевиков, возникло внутричеченское противостояние, и Путин заключил компромиссы с той частью чеченской элиты, которая вначале выступала против России. Это ж не секрет, что Ахмад Кадыров выступал против России, а его сын является самым верным сторонником Путина. То есть вот такого рода компромиссы Путин тоже совершил. И оказалось, что Путин является большим мастером компромиссов, чем наши демократические и политические лидеры, которые, казалось бы, должны были компромиссам учиться. То, что я сейчас говорю, не значит, что я вот такой умный. Если бы я был на месте российских демократических лидеров, я бы заключил компромисс. Нет, я бы, наверное, справился гораздо хуже. Здесь масса обстоятельств работает, и самое главное, что надо помнить в таких случаях, известное выражение, что танго танцуют двое. Один блестящий танцор танго не сможет его хорошо станцевать, если второй не умеет танцевать. Вот так и в политике. Если одна сторона жестко не идет на компромиссы, то самый лучший, самый умный демократ, что бы он ни говорил, он не сможет заключить этот компромисс. Вот в российской прорыночной, продемократической среде были такие силы, которые на компромиссы абсолютно были не готовы, чтобы там Юмашев им не говорил, как бы Юмашев их не уговаривал. Вот это было нашей трагедией. А в путинском окружении все удалось разрулить в значительной степени с помощью и компромиссов тоже.
Вы сейчас вспомнили Володина, а я вспомнил Александра Вышинского, который был прокурором Советского Союза, да еще и до этого в истории меньшевиком. Да? Ну, как-то вот, видите, компромисс ему позволил продержаться, да? До конца, между прочим.
Да,
Вот.
конечно. Там, правда, шла речь не о компромиссе различных политических сил. Большевики как раз со всеми иными политическими силами порвали. Хотя, в принципе, поначалу они не рвали с левыми эсерами. И если бы левые эсеры поддержали большевистскую диктатуру, то вполне возможно, что у нас было бы две партии, большевики и эсеры, которые так или иначе пришли бы к какому-то большому компромиссу, и, возможно, даже и сталинской диктатуры бы не было, а большевистский режим был бы все равно, конечно, жестоким, кровавым, но выглядел бы несколько по-другому. Но в той ситуации, когда большевики установили жесткую диктатуру, целый ряд их оппонентов согласился войти в эту систему, согласился на конформистский вариант. И действительно, Вышинский – это очень хороший пример. А я очень люблю пример из художественного творчества, из фильма, вообще-то нелюбимого мной Никиты Михалкова, но очень талантливого режиссера, который много снял хороших фильмов. Вот фильм «Утомленные солнцем» прекрасно показывает положение человека, который боролся с советской системой, но в конечном счете вынужден был стать его винтиком и участвовать в ликвидации тех элементов советской системы, которых Сталин хотел ликвидировать. Но это немножко, конечно, другие уже механизмы, не совсем то, о чем я говорил применительно к России 90-х годов. Я подчеркивал именно важность компромиссов больших политических сил, больших групп интересов, то есть деловых кругов, политических партий, журналистов, творческих работников. А некоторые из них, кстати, прекрасно потом вошли в путинскую систему. Ну, возьмите хотя бы Сергея Кириенко, которого, ну, трудно было представить себе на рубеже нулевых 90-х годов, что Сергей Кириенко станет крупным администратором нынешней, вот в той политической системе, которая у нас в итоге сложилась. Он тогда возглавлял политическую партию, которая хотела демократизации страны. Но Кириенко пошел на такие компромиссы. Валерий, звук у вас выключен. Я вас не слышу.
Хорошо, спасибо. Здесь два вопроса к нашей предыдущей программе, и оба они, грубо говоря, тема одна и та же. Почему это так важно смотреть в прошлое? Зачем нам на это нужно обращать внимание? Вот здесь Мурат пишет, как мы достали со своим СССР, что нужно думать о будущем. А другой наш зритель пишет, что ну вот такое ощущение, что мы только смотрим назад. Действительно, вот почему это так важно разбираться в прошлом?
Ну вот смотрите, и как раз мне кажется, что сегодняшняя наша программа очень четко показывает, почему нужно уметь смотреть назад. Еще раз подчеркну важнейший вывод, который я сегодня хочу сделать. Если те молодые люди, наше будущее политическое, и деловая и журналистская элита, вот те молодые люди, которые сегодня являются студентами, аспирантами, ну, люди, которые не старше 30 лет, ну, может, 35 лет. Вот если они извлекут уроки из того, о чем мы сегодня говорили, и поймут важность политических компромиссов, у России есть будущее. Но извлечь уроки можно только, если ты хорошо в деталях знаешь прошлое, причем вот так, как оно было на самом деле, а не так, как оно искажается всякими пропагандистами. Неверные знания о прошлом скорее вредны. Это, кстати, отдельная интересная тема, которую я люблю, и, может, как-нибудь мы об этом поговорим, хотя, по-моему, уже в той или иной степени затрагивали. Скажем, в моем поколении искаженные представления о значении революции, а нас учили, что революция – это все, революция – это очень важно. Вот эти искаженные представления о значении революции и абсолютное непонимание любым профессором, что такое компромиссы, вот эти представления очень сильно повлияли на негативное развитие нашей страны в 80-е, 90-е и 2000-е годы. Я это по себе очень хорошо понимаю, потому что вот то, к чему я сегодня пришел, это результат очень долгих размышлений, очень долгого чтения, изучения истории. Я старался понять, как реально движется общество к демократии, и понял, что вот таким путем, как я сегодня говорю, а не так, как нас учили какое-то давнее время. Потому что обучение революциям привело к тому, что сторонники демократии просто сменили знак, они стали размышлять о том, что демократическая буржуазная революция – это хорошо, вот она приведет к успеху. Надо просто задавить, жестко задавить всяких большевиков, фашистов и всех, кто нам не нравится. Невозможно всех задавить, нужны компромиссы. Кого-то можно задавить, но невозможно всех. Ну, а относительно экономики, в принципе, здесь похожая ситуация. Если мы понимаем, почему возникли такие большие экономические трудности в 90-е годы, то мы можем понять, что проблемы нашей страны не в предательстве. Ну, не было предательства в том смысле, как сейчас вот стали говорить тысячи, десятки и сотни тысяч людей. Там по-другому все развивалось, и мы с вами об этом говорили в последних программах. Проблемы не в предательстве, а проблемы в объективных обстоятельствах, которые невозможно было как-то вот обойти без проблем. И в будущем при построении демократии важно, чтобы молодые элиты тоже понимали, что проблема не в предательстве, то если у страны объективно накопились серьезные проблемы, экономические и не только экономические, то надо строить систему компромиссов, при которых все стороны будут понимать, что без каких-то потерь реформы не проведешь. А если люди не будут это понимать, то будут демагоги, болтуны типа Хасбулатова, который в этом фильме неоднократно говорил, что ну, реформы же были глупые, надо просто управлять хорошо, и все наладится. Вот если страной будут править такие необразованные, не знающие ни экономики, ни истории люди, они и дальше будут говорить, давайте я вас всех перестреляю, И тогда мы наладим все в управлении. А если люди будут понимать, что есть объективные проблемы, которые остались от прошлого и которые не обойти без потерь, тогда будут компромиссы. Тогда те политические силы, которые хотят защитить крестьян, будут выторговывать интересы крестьян, но одновременно идти на компромиссы с теми политическими силами, которые хотят защитить промышленных рабочих, с теми политическими силами, которые хотят защитить деятелей культуры. И все будут договариваться о том, чтобы разделить трудности реформ на всех, понимая, что без этого не обойтись, но при этом сделать так, чтобы не было явно выигрывающих и явно проигрывающих. Вот так вот строится демократия. И еще очень важный момент здесь. И я тоже сталкиваюсь с тем, что мне иногда пишут: ну что вы о прошлом, надо говорить о будущем. О будущем говорить – это пустая болтовня. Будущее не предсказывается. Если мы хотим болтать, фантазировать, если мы хотим превратить нашу аналитическую программу в развлекательное шоу, то можно тогда говорить о том, что у нас будет через 2 года, через 10 лет, и фантазировать, как вот соберутся умные люди и разделят между собой власть. Развитие общества настолько сложно, что мы ничего в будущем предсказать не можем. Поэтому вот такого рода футурологические размышления, хоть и есть такая наука футурология, которая создает иллюзию о том, что будущее можно анализировать. Вот от таких размышлений лучше отказаться. Лучшая подготовка к будущему – это изучение прошлого, ну и, конечно, настоящего. Без этого будущего у нас нет.
И, конечно, самое время теперь рассказать, про что мы будем в следующей программе разговаривать.
Ну, я думаю, что в следующий раз мы уже закончим наши комментарии к сериалу «Не прошедшее время». Не будем его слишком долго растягивать. Ну, и я постараюсь обратить внимание на те важнейшие моменты, которые мы пока не затронули. Мы не хронологически идем. Я старался выделять самое важное, вот первые наши разговоры. Ну, и то, о чем еще не договорили, об этом поговорим в следующий раз, конечно.
Ну и, наверное, ответим, конечно же, на вопросы, которые будут поступать к
Да,
нашим
да,
программам.
да.
Поэтому
Пусть
пишите,
будет
пожалуйста.
побольше вопросов. Я готов возвращаться к ответам на вопросы по всем моим комментариям к любому эпизоду этого большого сериала.
Напомню, мы говорили как раз про сериал «Не прошедшее время». Спасибо, Дмитрий Травин, автор этой программы. Я тоже вас благодарю. Спасибо.
Спасибо, всего доброго.
Особые истории с Дмитрием Травиным.